С вами к учебе, господа?
С
То хорошо,
удовольствием.
давайте начнем. В принципе, мы должны начать с вами уже новую главу. Вот, здесь есть еще небольшой, буквально совсем маленький участок, который, может быть, двумя словами стоит все-таки это прочитать. По поводу Раби Ханины, который у нас появляется в Мишне последний, что он молился за больных, и по молитве, когда не ушла, либо она бегла, лилась. Так это был хороший признак, либо он запинался, что она не так хорошо, и тогда он понимал, что этот человек, он как бы не желает, чтобы за него молились. То есть на небесах не желает, чтобы за него молились. Вот в конце здесь рассказывается, буквально в конце на листе 34-б, в самом конце, говорится история про, что заболел сын Рабби Йоханана Бензакой. То есть Рабби Йоханан Бензакой, если вы знаете, он был главой поколения во время, это после разрушения храма, во время осады и во время разрушения храма, второго храма. Он тот, который организовал ешиву в городе Явне, чтобы спасти мудрецов Торы, как бы и Тору, учитель таких мудрецов, как Эбилезер бен Уркинус, Бишо бет Ханания. Вот. Он был как бы заточен Торы как бы во время разрушения храма, падения храма. Вот. Так, когда у него заболел сын, он попросил, чтобы Раби Ханина помолился за сына. Вот. И сказано о том, что Раби Ханина пришел, это сложил голову между колен. Да? Интересно, как бы, почему это именно такая поза была, подобно тому, как человек находится в утробе мамы. Состояние, в котором как бы вот он как бы совершенно как бы зависим от мамы. Да, у нас гмара, это есть такая гмара еще в трактате Авода Зара, да, про служение, про всякого рода идолопоклонство. Там на 17 листе тоже есть похожая история про Раби Лазара бен Дурдай. Сендердай, который тоже как бы всю жизнь, не тоже как бы, нельзя в коем случае сравнивать, всю жизнь он как бы занимался распутством, но в конце концов ему намекнули на небесах, что он отторжен от небес и лишен грядущего мира. Вот. И он, когда проснулся и понял, что ему нужно вернуться к своему Творцу, и раскаяться, вот, то сначала он просил различного рода светила, горы, реки, ну, в общем, молиться за него, и те сказали, мы за себя должны молиться, как бы, на это хотя бы, чтобы у нас была возможность, а уже тем более за тебя, это, как бы, у нас нет на это возможности. Вот, тогда он что сделал, он положил голову между колен своих, понял голову, занял позицию подобно зародышу
Эмбрион.
в утробе у мамы, вот, и стал плакать, пока не вышла его душа. Стал плакать, пока не вышла его душа, и тем самым он сделал такую чуву, которая принята на небесах, и сказали, что он заслужил, тем самым удостоился грядущего мира. Представляете, как бы такая чува сделалась. Вот. И здесь подобная вещь тоже. Раби Ханина складывает голову между колен и молится о милосердии, что Творец милосердие к этому сыну Раби Йоханан бен Закая, и тот излечился. И здесь говорит Раби Йоханан бен Закая, что если бы он это делал, сложил свою голову так вот, то не обратили бы на него внимания на небесах. Ну, конечно, как бы он сказал это сильно, вот, но в любом случае он считает, что его молитва не была принята бы. Вот, и тогда спросила его жена, неужели Ханина больше, чем ты? Неужели он более великий, нежели ты? Ведь как бы ребенком Закер он был, он главой поколения был. Он говорит, нет. Но когда он молится, он молится, как, не знаю, молится, но он в глазах небес, он как раб, перед Господином. Я же в глазах небес, как министр перед своим царем. В этом разница. Министр у него, безусловно, это он имеет свой большой вес в глазах царя. Вот. Но опять-таки у него возможность как бы получить аудиенцию только по делу есть. Вот. А когда это его личный момент, то как бы здесь у него это нет такой возможности. Как бы, или, по крайней мере, нужно это добиваться. Вот. В то время как Раби Ханина бен Доса, он подобно рабу царя, который может заходить в любое время, потому что он обслуживает царя, он все время должен как бы находиться рядом, иметь возможность находиться рядом, и поэтому может попросить любую просьбу, которую он пожелает. В этом разница между великим Раби Йоханан бен Закая и Раби Ханиной бен Доса, который был великий в своей области, и как раз за этим стоит его молитва. То есть, другими словами, Гмара нас обучает в конце этой главы, что это наша глава, которая занималась молитвой, это, в принципе, последняя глава, которая говорит о молитве в нашем трактате. Так что молитва и все искусство – это научиться быть как раб перед своим создателем. Как раб перед своим создателем. Я помню, слышал от одного из своих учителей, он говорит, в молитве самая большая работа – это постараться убрать свое «я». Убрать свое «я». Вот, то, я имею в виду то «я», которое мешает, не то «я», которое ищет Творца, которое желает связи с Творцом, которое старается прилепиться к нему, а то «я», которое говорит «я», а не «ты». «Я», которому наполнено гордостью и ощущением собственного значимости. Такое «я», которое нам, наоборот, это является перегородкой и стеной, разделяющей между нами и Творцом. Вот эта работа как бы над этим, как бы уделить, чтобы это «я», это работа поставить себя именно в качестве вот раба перед Творцом, которому он служит. Так, вот, завершает Гмара такими словами. Он говорит, что это, надо стараться человеку молиться в месте, где есть окна. Вот. И не молиться в месте, где нет крыши. Под открытым небом. Опять-таки, не идет речь о том, что человек оказался под обстоятельствах, в которых у него нет другой возможности. Но надо, это, чтобы это не было вещи постоянным. А если да, то лишь как бы, когда уже нет другого варианта. Вот. В отношении окон это просто, чтобы у него это, скинуть взор. Да, так пишет Раши. Скинуть свой взор, это, обратить свой взор это, на эти окна. Так увидеть небеса и тем самым смирить свое сердце перед Создателем. Потому что небеса – это как бы человек, это, ну, должно у него просыпаться ощущение, как бы вот именно смириться перед великим Творцом. И небеса это, как бы, на это намекают, в силу того, что они как бы огромны, это высоки и так далее. Вот. А по поводу того, что не молиться в открытом месте, на открытом пространстве, сказано здесь в долине, не молиться в долине. Бека – это долина, в принципе, по большому счету. Да, вот. Объясняет Раши, из-за того, что когда человек находится под крышей, то его трепет перед царем, он имеет больше возможность быть, присутствовать, нежели когда он в открытом месте это молится. Там, наверное, просторы вызывают ощущение человека полной, своей наполненности, своей как бы вот именно своим присутствием везде. Когда он находится в помещении, в котором есть крыша, это его помогает ему смириться. Так завершается наша глава, и мы с вами, господа, с Божьей помощью приступаем к новой главе, другая совершенно тема, вот, которая, в принципе, отличается от того, что мы с вами учили в предыдущие месяца. Да, мне кажется, уже почти что год. Итак, Александр, ваше слово, это шестая глава, первая мишна.
Можно маленький вопрос между делом?
Да, пожалуйста.
По тому, что было сейчас. Меня немножко поразило то, что оба мудреца уделяют очень большое внимание позиции, в которой они молятся. То есть ноги на колени там, и так далее. И тот, и другой. Причем Йоханан бен Закай, он ни о чем не говорит, только об этой позе.
Он ни о чем не говорит, а что?
Ну, имеется в виду, что он что говорит, что если бы я весь день там держал голову на коленях, да, то все равно ничего не получилось бы. То есть он видит позу, в которой он должен молиться, очень значимой, очень важной.
Да, по идее, по идее.
Вы вот, ну это так.
Вы подчеркиваете этот момент? Да, Александр, вы подчеркиваете этот момент?
Что-что?
Вы подчеркиваете этот момент?
Да-да-да.
Имеет значимость. Нахон. Да и потом, господа, это известная вещь, что как бы человек, который занимает определенную позу, даже если он делает это чисто внешним движением, это вызывает у него смирение.
Но мы же не можем произвольно выбирать, как бы, у нас есть, опять же, я ни в коем случае не в плане там спора с Рэб Александром или, ну, совершенно, ну, как бы, меня знаете, я не для того это говорю, просто у нас есть какие-то определенные предписанные четыре поклона Шмона Эстре. Если я вдруг захочу, условно говоря, лечь ниц, как это мы делаем в Йом-Кипур, то это будет выглядеть странно. Ну, хорошо, если дома никто не заметит. Но в синагоге, ну, меня могут в ран точно не пустят больше.
Можно, мне кажется, добьюсь удовит, можно вполне стоя занять ту позицию, которую это занимает раб, предстоящий перед своим великим царем. Не нужно для этого не падать, ниц, вот.
У нас насколько четко говорены тогда эти четыре поклона? То есть
мы не говорим
более поклон, о каких-то...
Нет, поклон поклону. Согбенность – это совсем как бы другая вещь. Больше нельзя преувеличивать по количеству поклонов. Это вы правильно говорите. Но согнувшись молиться, это можно вполне.
Но я читал, что, опять же, я прошу меня правильно понимать, я думаю, что, как бы, я надеюсь, по крайней мере, что вы меня правильно понимаете. Я читал, что, как бы, царь должен молиться все время склоненным. То есть, если, условно говоря, я буду это делать, то это может быть какое-то проявление высокомерия, что я вдруг думаю о себе, что я такой же, как царь, там, не дай бог, да, и тоже поэтому так молюсь.
Нет.
Или я там буду, когда мы говорим там, что Машавну, Багавну, да, то есть я наклонюсь и буду там тоже наклонюсь. Это же не предписано. То есть я вот эти вещи не совсем как бы понимаю. Потому что иногда хочется поднять руки, иногда хочется там, я не знаю, то есть насколько это, чтобы кфиры не было.
Я не понимаю. Нет, ни в коем случае. Как бы, то, что сказано в отношении царя, сказано, что он делает первый поклон и после этого не разгибается. Это поклон. Он не разгибается в поклоне, то есть у него вся молитва в поклоне находится. Мы не говорим про поклон. Мы говорим, это поза смиренного человека, который находится перед господином великим, который внушает ему страх и стыд, когда он стоит перед ним. Это не обязательно нужно наклоняться и не подниматься всем голову. Да? Это согбенность, да, как бы человек, который находится как бы в состоянии смиренности, это совсем не то же самое, что поклон, это раз. Во-вторых, Ашамну Багадму, это уже не молитва, это уже вне рамках молитвы 18 благословений, и поскольку это вне рамок...
Почему? У нас же там четвертое, пятое или пятое после...
Прости нас.
Да.
Это совсем не то же самое, как бы это Ашан Багад, но это мы говорим уже после этого. Здесь прости нас, мы говорим это один раз. Это есть те, которые это бьют себя в сердце в качестве раскаяния. Вот есть те, которые этого не делают. Вот по-разному. Вот, но мы говорим про то, что как бы это занять позицию человека, который смирен перед своим создателем. Это абсолютно как бы не нужно обязательно сводиться к поклону глубокому, который не разгибается. Вот. И даже если человек это будет делать, если он это делает от того, что его сердце как бы направлено на Творца, и он желает как бы служить ему как можно более преданно, вот, это никоим образом не считается как высокомерие, или тем более не как кфира. потому что Всевышний видит сердце человека. Он знает, на что оно настроено сердце. Кланяться слишком много не надо, потому по норме молитвы, это верно. Но мы не говорим про поклон. Это, поклон означает, что человек находится в это ровном состоянии, и он наклоняется. Наклоняется, это видно, что он поклон. То есть он из прямого состояния именно идет поклон. И разгибается снова. Либо он не разгибается, а все время находится в состоянии. Это называется поклон. Когда же человек просто молится в немножко это состояние, которое он сжат в себе самом. Да, это себе. Как вы знаете, как бы любая позиция смирения, полного смирения перед
Богом. Я понимаю.
Вот, это совсем как бы не вызывает как бы, все, как бы такие вот претензии на гордость или так далее подобное. Тов, господа, с вашей помощью. Александр, ваше слово.
С удовольствием. Глава 6, Мишна 1. Какие благословения произносят над плодами? Над плодами, выросшими на дереве, говорят, творящий плод дерева. Кроме вина. Над вином говорят, творящий плод виноградной лозы. А над плодами, выросшими на земле, говорят, творящий плод земли. Кроме хлеба. Над хлебом говорят, выращивающий хлеб из земли. Над зеленью говорят, творящий плод земли. Раби Иуда же говорит, творящий разнообразные виды трав.
Отлично. Отлично. Значит, у нас есть три категории. У нас есть то, что благословение, которое говорится на плоды дерева, на плоды земли и на зелень. Так, три категории. Так, вот, теперь спрашивает Мишна, как благословляют. Как благословляет, да? И отвечает на плоды, благословляем так. То есть говорится, как нужно благословлять. Создающий плод дерева, на это, да, кроме, за исключением то, что касается вина, у него особое свое благословение. В отношении плодов земли, благословение, которое у него, это, да, создающий плод земли, за исключением хлеба, который имеет свое благословение отдельное, и его говорят по-другому. Вот. И потом уже благословение, которое говорится на Ираку. То есть получается так, что как благословение, ответ на это создающий плод дерева. Да, вот такой как бы ответ. Создающий плод земли.
Так. Рав Йонасан, скажите, пожалуйста, почему мы используем гоэц, а не илан?
Илан означает плодоносное дерево.
Илан – это плодоносное дерево?
Да, да, да.
Илан, а гаэц – это любое дерево?
Да, да.
Но мы же плодоносное, мы же то, что едим, мы же не говорим на дуб. Дуб – это тоже, получается, тогда гоэц, это а не плод.
Нет, но что имеется в виду, что это подчеркивает Мишна, что мы говорим благословение, благословляющий плод дерева, так, про какие? Про плодоносные, которые человек кушает. Потому что могли бы сказать о том, что это плоды есть на разных деревьях, не обязательно те, которые человек кушает. Есть плоды, как вы сказали, на дубе есть тоже плоды, но они не являются как бы...
Едобными, да.
С точки зрения человека, понимаете, поэтому как бы этом разница. Поэтому и сказано, что именно на деревья плодоносные, которые мы кушаем с вами, на это говорится. И здесь нужно прежде всего спросить такой вопрос. Это вопрос, который все время задал мой учитель, светлая ему память, Рамой Шапира. Вот. Он спросил, почему на плоды дерева и на плоды земли говорится благословение создающий, творящий, буре. Буре означает творящий. Плод земли, плод дерева. Так. А как дальше у нас с вами будет в Мишне, которая будет через одну, то есть третья Мишна, там будет идет речь о мясе, молоке, сыре и так далее и подобное. Задается вопрос. Что важнее, мясо или фрукт с точки зрения важности своей? Понятное дело, что мясо оно более важное, да? Мы с вами видим это на примере нашего праотца Авраама Авину, когда пришли к нему трое гостей, он их угощал не фруктами, не овощами и не зеленью. Он угощал их мясом и молочными вещами, да, там вопрос, как бы кушали они там мясное и молочное, не кушали мясное и молочное. Вот, но он угощал их мясом и молоком. Там давался хлеб, конечно, безусловно, и можно было сказать, что это, все это выводилось хлебом, вот, но это не факт. Вот. Короче говоря, он угощал в любом случае мясом, а не фруктами. И мы с вами знаем, что когда мы хотим, это, приглашаем гостей, да, накрываем стол, мы накрываем важными продуктами, которые, безусловно, являются прежде всего мясо, или там, даже пускай даже не мясо, может быть, это молочные какие-то продукты, но это явно не плоды земли и не плоды дерева, правильно?
Так почему? Раб Йонасан, еще тогда вопрос, а почему боре? Боре это глагол, если я правильно помню, как я учил, что это создающее что-то из ничего. То есть это
Это верно, но не всегда. Есть примеры, когда слово буре означает не из ничего. Допустим, это мы говорим брахе, другой брахе, создающий различного рода души. Буре нафашот работ в хисунан алкон маши барата. Да, там тоже говорится буре. Вот.
Ну да, и в ашар-ятар мы тоже говорим там.
Ашер-яцар.
Ашер-яцар.
Уварабу никавим никавим. Халулим халулим.
Да, 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 да.
Вот. То есть не обязательно начать здесь ничего. Это не всегда такое. Но, безусловно, это имеет отношение к начальному творению. Вот здесь вот как раз то, что вы говорите, это как раз и есть, в этом 140 идет ответ. Почему все-таки мы, первое, это у нас это браха более важная на плоды земли и плоды дерева, и менее важная на другие продукты, которые, казалось бы, они гораздо более важнее по с точки зрения того, что как бы и по стоимости, и по важности как бы для людей, правильно? Да, мне кажется, это не вызывает сомнений, как бы это невозможно сравнить просто на эти вещи. Как может быть такая вещь? Ответ. Ответ говорит мой учитель, вот что изначально, когда создали человека, и Всевышний дал ему виды пищи не только человеку, но и другим созданиям, которые были созданы, да, не было создано в качестве пищи ни мясо, ни молоко, ни молочные, ни мясные продукты не были созданы в качестве пищи. Это потом уже, когда был потоп, вот, и все живые существа спаслись благодаря человеку, так, Ноаху и его детям, так, и все заодно с ним были спасены. Поэтому, как бы, все живые создания, они обязаны человеку своим спасением, и поэтому было решено это употреблять пищу, в том числе их и то, что из них выходит, то есть молочные продукты, молочные, да, виды пищи. Вот. Но это не было изначально. И поэтому, когда мы говорим благословение, мы говорим не ориентируясь на важность самого плода с точки зрения того, что вкуснее и что важнее, а с точки зрения источника, который их создал. Потому что мы обращаемся к Творцу и благословляем Творца за то, что изначально в своем творении он создал эти плоды для еды. Подчеркиваем тем самым, как бы тот замысел, который был заложен как бы в создании. Ведь если не было потопа, то было бы все, как оно и есть. И в конечном итоге, насколько мне помнится, в пророчестве говорится о том, что и хищники не будут кушать в будущем мясо, да, вот, а будут кушать тоже овощи, фрукты и зелень. Вот. Так, поэтому как бы это вещь, которая в итоге должна вернуться к этому. Да, то есть не будет проявления того, что какое-то существо должно для своего существования убивать другое существо. Вот. И поэтому наша мишна начинает именно с того, что было изначально создано в качестве важности самого творения, как было замыслено, это было в замысле у Творца создать для человека. Так? Это первый момент. Еще укажем второй момент, как бы это сам смысл брахи. Это мы начнем, а с Божьей помощью продолжим в следующий раз уже. Что такое браха? Да? Мы потихоньку, Рабби Йоси Довид, приближаемся к вашему вопросу, который вы спросили где-то полгода назад, может быть, даже 8 месяцев назад. По поводу брахот, который мы говорим в качестве восхваления Творца. Да, мы еще только приближаемся к ответу к вашему вопросу, но уже подходим к нему. Вот. Что такое браха? Что такое благословение? А это по-простому понимается, что сказать спасибо. Сказать спасибо. Есть плод, я должен это сначала сказать, поблагодарить за то, что Всевышний мне его дал, а потом я могу только его и насыщаться. Есть в этом, безусловно, как бы сторона, которая она правильная, но не с этого все начинается. Не с этого все начинается. Так, вот, это тема, которую мы не можем сейчас как бы раскрыть, уж, как бы, по силу как бы, ограничения времени. Вот, но только начнем с того, что скажем, что браха в своем значении благословения означает приумножить того, что у нас уже есть. У нас есть какая-то данность, у нас есть какое-то количество телесных благ, чтобы мы могли это приумножить, для этого нужна браха. Браха – это означает приумножить то, что уже имеется, то, что уже наличествуется. И источник того, что мы учим из Торы, откуда это вообще эта идея, что можно приумножить того, что уже есть, это в словах, первых словах Торы, ну, не в самых первых словах, но в первом, как бы, разделе, скажем так, когда Всевышний творит мир, сказано о том, что когда он создал все создания, все, что он создал, и посмотрел, и увидел, что это очень хорошо. Вот это очень, очень хорошо, это означает приумножение того, что уже есть. Есть хорошо, а есть очень хорошо. То оставим это в таком вот озадаченном ракурсе как бы нашу тему и с помощью продолжим это в следующий раз. Давайте переключимся на следующий урок.